Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 16 ноября 2016 года, 13 часов 1 минута, престольный град Москва. Радио Теос продолжает свое вещание. У микрофона Алексей Клименко, пастор церкви «Христианская жизнь». Я начинаю Переделкино. И сегодня хочется поговорить о том, как мы можем жить в присутствии Христа именно в границах нашей реальности. То есть как совместить те ограничения, которые у нас есть в реальной жизни, и все-таки присутствие бесконечного, безграничного, всемогущего Бога. Вопрос не праздный. Вот, об этом я как-то попытаюсь поговорить немножко, потому что хочется именно об этом поговорить. Ну и, в принципе, вся наша философия программы, наверное, про это, да, как совместить то, что происходит в нашей жизни сегодня сейчас, то, что происходит в моем сердце сегодня сейчас, и всем тем прекрасным, что мы читаем или о чем мы читаем в Божьем Слове. И я хочу прочитать два отрывочка, они такие установочные у нас будут, и потом мы перейдем, собственно говоря, в процесс вообще, как мы можем совмещать одно и второе. Потому что, ну, так получается, и по моему опыту, и вот я часто наблюдаю за этим, и вот понедельник я обсуждал эту реальность с одним человеком, пытаясь помочь ему преодолеть какие-то свои духовные трудности. Мы либо прячем нашу веру от настоящей жизни, либо прячем настоящую жизнь от нашей веры, и все вот никак мы не можем их совместить. И вот в этих прятках возникают очень много странных каких-то вещей, которые могут, ну, как бы казаться, может быть, верными и даже в чем-то помогать нам, но, по сути дела, в них нет той полноты, наверное, правды Божией, которую мы могли бы иметь, если бы смогли эти две реальности совместить, хотя дело это, ну, нелегкое, скажем так. Ну, ладно, давайте мы... Я сначала прочитаю Генри Нувена, у него есть такая книжка «Дорога в Эммаус», она посвящена вот этому опыту, который произошел с учениками, которые бежали из Иерусалима после распятия Христа. Вот, опыт евхаристической жизни, и как, принимая причастие, они узнали Иисус, он для них стал явным, и затем стал огнем их сердца, и они вернулись фактически в то место, из которого бежали, уже окрыленные той правдой Божьего присутствия, которое открылось им посреди их, ну вот, трагедии, да, которая произошла в Иерусалиме, о которой они размышляли, будучи фактическими очевидцами этих событий. И вот что он пишет. «Мы не можем жить без слов, исходящих от Бога. Слов, вырывающих нас из нашей печали и поднимающих туда, откуда нам открывается смысл того, что мы в действительности проживаем. Важно знать, что эти слова, прочитанные или произнесенные, предназначены не только научить, наставить или вдохновить их, но их основное назначение – сделать присутствие Иисуса явным для нас. В нашем пути Иисус объясняет нам Писание, где речь идет о Нем. Читаем ли мы книгу «Исход», «Псалмы», «Пророков» или «Евангелие», они все заставляют наши сердца гореть. Евхаристическое присутствие – это прежде всего присутствие Христа в нашей жизни через Слово. Без этого присутствия через Слово мы не сможем распознать Его присутствие в преломлении хлеба. Генри Нувен, «Дорога в Эммаус». И еще один отрывочек, точнее даже стихотворение, я хочу прочитать, ну, такая молитва стихотворения. Кристина Син его написала, она назвала его молитву в начале пути. «Бог, дай мне способность жить в границах моего тела, ума и духа. Бог, дай мне способность жить в границах моего призвания, окружения и моих способностей. Бог, дай мне способность жить в границах того, кто я есть, и того, кем Ты хочешь меня видеть. Боже, научи меня жить, доверяя и будучи объятым Твоим присутствием. Боже, начни меня успокаивать мое сознание и внимательно слушать шепот Твоего нежного голоса. Боже, научи меня настраиваться на Твои слова и сохранять святое таинство каждого момента. Пусть Твои пути распространяются в глубинах моего естества, чтобы все, кто я есть, и все, что я делаю, стало одним стремлением пережить глубину Твоей любви». Вот такая интересная молитва в такой поэтической форме, да, которая, вот, наверное, и становится для нас здесь очень важной, что «Боже, научи меня именно вот в реальности, в которой я нахожусь, да, превратить это все стремлением пережить глубину Твоей любви», или как вот Генри Нюман об этом сказал вот в этом отрывочке, который мы читали ранее. Важно знать, что слова, прочитанные и произнесенные, предназначены не только научить, наставить или вдохновить нас, но основное назначение этих слов, да, вот Священного Писания, сделать присутствие Иисуса Христа явным для нас. Потому что ведь, понимаете, всегда дилемма, она одна и та же. Как бы вот сколько ни живи, наверное, да, вот она всегда одна и та же. Того, чего хочу, не делаю, а того, чего не хочу, делаю. То есть есть вот этот зазор между тем, что мы знаем, как нужно жить, что нужно делать, чему нужно стремиться, какие системы ценностей там или приоритетов иметь, какие решения принимать. Но снова и снова мы находим себя, так сказать, как говорил Филатов, наш замечательный поэт, да, но случайно, но шутя, сбился с верного путя. И вот в этом зазоре нам и приходится учиться жить. И в этом смысле, понимаете, тот факт, что кто-то читает Священное Писание, разбирает его на шаги, на ступени, как бы на принципы, это дело неплохое. Знать, что нужно делать, как нужно делать, это замечательно. Вдохновляться по поводу там Божьей верности в Ветхом Завете или в жизни другого человека – это тоже дело хорошее. Но, понимаете, после всего этого же мы остаемся как? Мы остаемся перед лицом истины, но именно с теми компетенциями и с тем состоянием, в котором сегодня находимся. И получается так, что опять-таки человеку, особенно если его состояние, скажем так, нересурсное, приходится набираться каких-то сил, мужества, рвения, решительности, чтобы совершить какой-то очень важный, правильный поступок. И тут мы понимаем, что как бы это очень-очень далеко от нас. И кто-то может испугаться, кто-то может расстроиться, кто-то может решить, что это не для меня. И вот здесь, наверное, то, о чем я хочу поговорить, очень важный момент, что действительно мы читаем Слово Божие не только для того, чтобы узнать истину, да, научиться, получить наставление какое-то, вдохновиться. Нет, мы читаем Божье Слово для того, чтобы Иисус стал для нас живым. Прямо сегодня, прямо сейчас. И вот в этом раскрытии себя для нашей души, в нашем состоянии, в каком бы мы ни находились, да, это раскрытие должно, в принципе, автоматом в каком-то смысле поменять наше настроение о реальности. Ну, чтобы далеко не ходить и сильно не усложнять, вот расскажу прямо про себя. Сегодня утром у меня было, и, в принципе, после этого опыта я и решил немножко изменить передачу, потому что вчера вечером я так подготовился, все у меня было уже сформировано, вот, я лег спать, и вот сегодня, ну, в начале шестого я проснулся, знаете, проснулся вот так вот резко прямо, бодро, вот, но со смешанными чувствами. У меня была и радость, и у меня были большие сомнения и тревоги. И почему? Ну, как вы знаете, что вот мы 10 лет собирались там в Дом культуры Кросно, как церковь, потом мы потеряли возможность там собираться в силу различных причин. Вот месяц мы искали помещение, встречались, благослови Господь, церковь, открытые двери, проводили совместные богослужения с ними. Вот, а сейчас, благодаря Богу, вот как-то, знаете, как вот в один день, вот у меня все в жизни так, в один день, прям в миг, все решается. Вдруг мы нашли помещение, оно очень хорошее, в принципе, в хорошем месте, не сильно далеко от того, где мы были раньше. Но с этим помещением есть некоторые сложности. В принципе, о чем я и размышлял, да, что нам нужно будет больше финансов для того, чтобы это помещение использовать. И нам нужно больше добровольных помощников, чтобы там все было хорошо. Тем более мы хотим еще кафе начать делать, и с этим есть какие-то свои, там, знаете, логистические сложности. И вот я размышлял об этом, обо всем, как-то стало мне тяжело и сложно. И потом я поймал себя на мысли, что нет, ведь если это Божие благословение, почему это Божие благословение покрывается какой-то вот такой вот пеленой, да, вот проблематичности? Ну и вот, слава Богу, что однажды в мою жизнь зашел человек очень хороший, который научил меня менять именно отношение к реальности, привнося туда присутствие Иисуса Христа. И вот мне пришлось вот взять, признать все те чувства, которые у меня были на тот момент, когда вот я проснулся, всю сложность ситуации, да. И потом к этому как бы описание реальности или осознание реальности, или, если хотите, правде жизни, добавить высшую правду, что, например, в этой ситуации, что было самое такое вот страшное для меня, что я снова остаюсь один на один как бы с решением большого вороха проблем. В русской культуре, вообще вот в моем детстве, вы знаете, это очень серьезный страх. Почему? Потому что нас оставляли с детства в яслях, в детских садах, мы были дома одни, без родителей. И вообще вот у русского человека страх остаться одному уязвимым вот перед реальностью, которая усложняется, это очень сложное такое вот переживание, которое, в принципе, неосознанно во многом руководит поступками людей. И часто люди, например, не меняют ситуации в своей жизни по одной простой причине, что они боятся остаться один на один с реальностью, там, не меняют к лучшему, например, да, не оставляют людей, которых нужно оставить, сообщество, которое нужно оставить, не меняют работу, не меняют место жительства. Почему? Потому что, как бы, ну, к тому, что происходит в моей жизни, даже если это окружено массой проблем, как бы я уже привык, а вот остаться один на один в новой реальности я не хочу. Да, это очень страшно. Этот страх иногда очень осознанный, иногда менее осознанный. Ну вот он присутствует, и я понял, что для меня вот это самый вот базовый такой страх – это остаться один на один с реальностью, когда ты все знаешь, как должно быть, ты знаешь, что должно быть сделано, но почему-то ты находишься в таком состоянии, что все это тяжело. Я начал молиться, и я начал исповедовать, ну вот, присутствие Божие, что на самом деле я не один. Да, что это не просто какие-то обстоятельства, которые случайно произошли в моей жизни, в жизни нашего собрания, что это вот тот путь, которым Господь нас сейчас ведет, и он не просто путь, да, мы знаем, он еще и истина, то есть то правда, на которой мы стоим, и слава Богу, что даже это не конец, он еще и жизнь, то есть вот этот ресурс жизни, который нам предоставляется на правильном пути. И вот именно в нем самом, переживая реальность его присутствия, мы и можем обрести вот эту путь истинной жизни в мире тупиков, лжи и смерти. И вот первое, что поменялось для меня, это вот осознание реальности. Я понял, что я не один. Ну, понятное дело, что формально я понимал, там, что я пастор, там, что я верующий, и т.д. и т.п. Но знаете, вот когда ты оказываешься в таких обстоятельствах, в которых нужно принимать много решений, совершать правильные дела, вот этот нужен обновленный опыт божественного присутствия. нужно вот это вот внутреннее приобщение тому Царствию Божьему, которое мы исповедуем. И причем приобщение, знаете, не то, которое я создаю сам, а то, которое случается со мной. И вот это вот очень такой момент важный. Почему? Потому что когда мы подделываем присутствие Бога и свою веру в Бога, мы там кричим, там, я не знаю, убеждаем себя в чем-то, доказываем себе в чем-то, повторяем какие-то слова. Это немножко не то, потому что все равно в глубине своего сердца мы понимаем, что ту вот реальность веры, которую мы сейчас хотим произвести, да, она рождена нашими усилиями. Я же говорю нечто о другом, чтобы вот не побояться затихнуть, не побояться признать, да, вот те чувства или те настроения, или то состояние, которое у меня сейчас есть, и вот как-то оставаясь в нем, да, вот веря в то, что блаженны плачущие, ибо они будут утешены. И вознося свою душу в присутствие Божие, без каких-то вот таких серьезных человеческих усилиях, ну, если так вот совсем уж говорить сложно, через созерцание, да, когда вы просто тихо присутствуете и ждете, понимаете, что все самое важное должно произойти без вас. Вот, и потом, когда уже Господь появился, он очень быстро развернул как бы реальность моих чувств и состояний, напомнив мне, сколько замечательных людей у нас в церкви, в команде, в добровольцев, и что все, что нужно сделать, это просто как бы все рассказать и попросить людей о помощи, и, наверное, это будет начало и конец. И знаете, вот мне это очень помогло, я был очень окрылен вот этой такой вот динамикой, которая, наверное, ну, сколько, минут 50 я с этим совсем пребывал и молился, и думал, и размышлял, что именно вот об этом я и хочу поговорить. И вот это очень важный момент, когда мы открываем Священное Писание. Да, вот я еще раз повторю, важно знать, что слова Священное Писание, прочитанные или произнесенные, они предназначены не только научить, наставить или вдохновить нас. Их основное значение – сделать присутствие Иисуса явным для нас. Или говоря просто, когда мы занимаемся вот этим общением с Богом, молитвой, чтением, там, предстоянием перед лицом Божьим, для нас самая основная задача – преодолеть наше сиротство. Да, вот греховное, потому что ведь какая самая большая перемена-то в Новом Завете происходит? Да, мы называем Бога Отцом. Иисус говорит: «Не оставлю вас сиротами, приду к вам, дам вам Духа Святого, который позволит вам называть Бога Отца, Ава Отче», то есть своим Отцом. И вот пока вот этот опыт сиротства внутреннего или убеждения в нашей отделенности от Бога, или убеждения в том, что мы лицом к лицом какой-то жесткой реальностью находимся, и Бог где-то там ждет меня, если я смогу поступить правильно. А если я не смогу поступить правильно, то тогда он меня чуть-чуть накажет, может быть, пожалеет, но как бы все равно я буду продолжать двигаться в своем таком вот сиротстве. И вот, наверное, об этом-то я и хотел рассказать, вот приводя свой самый простой такой опыт. Я не могу сказать, что у меня это всегда получается. Наверное, не получается только тогда, когда у меня, ну, скажем так, желание лениться и жить без победы превосходит желание победить. То есть, что я хочу сказать, этот опыт, он действительно работает. Вот, потому что, ну, нет такой реальности, понимаете, в которой невозможно ввести присутствие Бога. Иногда действительно мы настолько как бы парализованы, что ли, правдой вот этой жизни, которую мы видим, да, что все вокруг плохо, что что-то там не получается, что где-то там накосячил, что где-то там хорошие люди ушли, а те, которые остались, подвели. Мы настолько на этом, на всем как бы зацикливаемся, что мы не можем в эти обстоятельства ввести присутствие Бога. И опять-таки, тут вещь вот какая, понимаете, когда мы вводим присутствие в обстоятельства нашей жизни, это не всегда будет означать, что обстоятельства поменяются. Но это всегда будет означать, что наше внутреннее состояние поменяется, потому что пока мы находимся на этой стороне вечности, Не все будет так, как нам бы хотелось, но многое будет меняться. И вот в этой связи, да, вот описав свой опыт, как мы можем жить, да, в границах там, нашего тела, ума, духа, в границах нашего призвания, нашего окружения, своих способностей, в границах того, кто я есть, как мы можем вот, приводить присутствие Бога в нашей жизни. Ну вот еще есть такие 5 вопросов Господа, отвечая на которые мы можем, ну вот духовно сориентироваться, что ли, да, или провести для себя вот такое вот введение присутствия Божьего в нашу жизнь. Их 5. Я надеюсь, что мы успеем поговорить о каждом. Ну, первый вопрос, ты где ты, да, Бытие 3.9, когда Бог приходит к Адаму, потом, что у тебя в руке? Это исход 4.2, это вопрос, который Бог задает Моисею, вопрос о ресурсах. Третий вопрос, что ты видишь, это из книги пророка Иеремии, первой главы, да, когда перед тем, вот, как поставить Иеремию на пророческое служение, Бог хочет посмотреть на то, что Божий человек видит. Следующий вопрос, чего ты хочешь, да, это вопрос от Евангелия от Луки. Ну, вот вообще вопрос на осознанность вообще, к чему я стремлюсь, что я хочу. И последний вопрос, куда ты идешь? То есть вопрос на прояснение понимания тех целей, которые мы движемся в своей жизни. Ну вот первый вопрос, где ты, да? Потому что для того, чтобы начать куда-то двигаться, для того, чтобы вообще понять, что с нами происходит, мы должны себя, скажем так, на карту поместить. То есть нам важно осознать свое духовное положение, личностное местонахождение, да, вот почему мы здесь, на этом отрезке моей жизни. Потому что, может быть, я в этом месте по благословению Божьему, может быть, я в этом месте из-за того, что со мной случилось что-то плохое, и я там, например, начинаю бежать от каких-то трудностей. И вот задавая вот этот вопрос, Господь хочет, чтобы мы поразмышляли. И опять-таки я хочу вернуть вот к чему, понимаете? В Ветхом Завете, и это очень важный, наверное, момент, который мы не можем упускать. Да, вот то, что было сказано про Моисея, что он общался с Богом лицо к лицу. Для того, чтобы иметь было глубокое какое-то близкое общение, нужно было стоять рядом. И когда Господь задает нам какие-то вопросы, да, вот он стоит рядом с нами, так же, как вот я описывал свой там, ну, вот утренний опыт, понимаете? Чем глубже наше осознание того, что Бог стоит рядом и задает эти вопросы, тем легче на них отвечать. Чем дальше от нас Господь, если так можно сказать, задавая эти вопросы, тем сложнее на них отвечать честно. Потому что если мы считаем, что мы здесь на земле такие вот грешные, чумазые, брошенные, а Бог где-то там в лучшем мире, в котором я все никак стараюсь дойти, никак не могу дойти, то тогда отвечать на эти вопросы вообще очень сложно. Где мое место в жизни, да? Может быть, я бегу от Господа, может быть, я бегу от какой-то проблемы, может быть, я ухожу от Его воли в моей жизни. Потому что ведь часто получается так, что когда мы ощущаем давление жизни или давление в своей жизни, мы пытаемся убежать и скрыться. Да, вот это естественная наклонность нашей ветхой греховной природы. То есть почему скрыться? Уйти от ответственности. И в этом, наверное, открывается тот факт, что мы все-таки преображаемся и становимся больше похожи на Бога, потому что когда приходят трудности, мы становимся способными не бежать, а наоборот выходить вперед, чтобы их решать. Ну, так же, как с учениками в Эммаусе, так же, как вот перестроение вообще учеников после распятия и воскресения, да, то есть они все сбежали из-за того, что произошло, из-за давления ситуации. И потом Христос приходил к ним, кому-то лично, кому-то в группе. Ведь для чего он приходил? Чтобы восстановить вот их внутреннее осознание того, что зло не победило. Внутреннее осознание того, что вот то царство, которое Бог сегодня строит и открывает, ну, его нельзя победить, злу. От него можно только вот, ну, как бы внутренне отстраниться. И вот ученики в Эммаус, мы помним, что когда Господь явился им, да, и потом они приняли вот это причастие, он стал огнем в их сердце, и они побежали в Иерусалим для того, чтобы все-таки вот эту весть ученикам чудную принести. И в этом смысле вот вопрос «Где ты?», да, это очень важный такой первый вопрос, чтобы мы сориентировались, бежим ли мы от ответственности, либо мы пытаемся ее взять в руки, бежим ли мы от каких-то вещей правильных в нашей жизни, либо мы идем к ним. Второй вопрос, что у тебя в руке, да? Вопрос не праздный, это исход 4.2, вопрос о тех ресурсах, которыми мы обладаем. Будь то это молодость, будь то это здоровье, будь то это способность учиться, будь то, ну, там, у молодых людей это пока свобода от ответственности за близких и семью в каком-то смысле. Можно подумать о том, в чем разница между вами и большинством других людей. Вот, можно подумать о том, что у нас лучше всего получается. Вот, потому что, ну, как это еще в начале 20 века, один из исследователей того, что происходит в церкви, он сделал такое потрясающее, на мой взгляд, заключение, что трагедия церкви именно в том, что люди, имеющие дар, не хотят его использовать. Один дар, не хотят его использовать. Потому что, конечно, людей там мега-одаренных мало, но не в этом суть. Сейчас мы это понимаем все больше и больше, потому что по этому принципу все сетевые какие-то вещи строятся, социальные сети в том числе, да, потому что когда огромное количество людей вкладывает во что-то одно, появляется такое очень интересное разнообразие, поэтому строятся там современные рынки. И вот также, ну, если говорить вот о церкви, пометуя, да, вот две лепты вдовы, которые принял Иисус, то здесь мы должны отдать себе отчет, потому что в каком-то смысле самый большой дар, который у нас есть, ну, это прежде всего, это наша история жизни со всеми ее взлетами и падениями, с нашим опытом положительным, отрицательным. Вот, это самый большой ресурс, потому что чем яснее нам становится наша жизнь и те духовные движения, которые в ней происходят, тем проще, что ли, становится наша христианская жизнь. Ну и вот я во время передачи-то и стараюсь именно этим опытом и делиться, чтобы сильно не философствовать, потому что хороших книг много, но тут важно научиться проживать именно свою личную историю со всеми своими минусами, со всеми своими плюсами. Потому что пока мы будем ждать какой-то идеальной жизни, идеальных обстоятельств, интересной жизни, да, или там жизни, которая создаст красивые фотки для нашего Инстаграма, то так пройдет вся жизнь. И вот, в принципе, так люди и мечутся между какими-то вот падениями глубокими и потом кратковременными взлетами, падениями глубокими и кратковременными взлетами. Мы же с вами пытаемся от этого потихонечку уходить, поэтому вот второй вопрос очень важный, что у нас в руке. Ну и тем более у каждого из нас есть способность, не всегда есть желание, есть способность наделять все то, что мы говорим и делаем, большим количеством любви и заботы. Проблема не столько в нашей неспособности, сколько в нашем нежелании или, скажем так, благодаря нашим суждениям, нашем отказе любить других людей, которые на нас не похожи, которые нам там не могут ничего дать, ну, либо в силу там какого-то нашего сложного жизненного опыта мы отказываем людям в том, чтобы вкладывать в обычные вещи много любви, как говорила мать Тереза, она говорила, что не каждому из нас представится возможность делать великие дела, но каждый из нас может делать обычные дела с великой любовью. И вот этот феномен, конечно, никто никогда не отменял, поэтому что у меня в руке? Если ваш ответ на сегодняшний день ничего нет, то тогда стоит об этом поразмыслить, что на самом деле много чего есть. Все внутренние ресурсы, там, ресурсы сострадания, любви, уважения, служения, добра, которые почему-то спят или по каким-то причинам мы за них не можем зацепиться. Или из-за наших стереотипов, которые работают в нашей голове, мы просто отказываем людям во всех этих ресурсах, иногда даже самим себе отказываем. Ну и второе, что у нас есть, это история нашей жизни со всеми ее плюсами и со всеми ее падениями, потому что здесь вот еще один вопрос, который мы задаем, да, вот что у тебя в руке, он в следующем заключается. Вот если бы у вас была возможность прожить жизнь заново, что бы хорошего вы перенесли из своей жизни в это будущее заново, и от чего бы вы отказались, что бы вы сказали вот себе, который пытается прожить жизнь как бы второй раз, да, вот и в таких размышлениях мы можем очень четко все-таки осознать те дары и ресурсы и мудрость, которые мы имеем. Третий вопрос, тоже не праздный вопрос, что ты видишь, да? Потому что, ну, скажем так, точка зрения зависит от точки зрения, как иногда люди говорят. Но на самом деле вот для Иеремии это был очень серьезный момент его служения, потому что он начал служить, когда в Израиле все было плохо. И вот было слово Господне ко мне, что видишь ты, Иеремия? Я сказал, вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось. Ну, знаете, тут можно еще перефразировать этот вопрос, который его Иисус задавал по-другому в Евангелиях. Как читаешь священный текст? Да, вот. Как читаете, что написано там в Писании? Потому что если мы читаем и видим, что у всех у других людей проблемы, это одни очки. Если мы читаем и видим, как Иеремия, жезл миндального дерева, то это другие совсем реалии. Потому что очень часто мы смотрим на проблемы, на трудности, на обстоятельства. И за всем этим мы перестаем видеть Божье явление, перестаем видеть все то, что Он может для нас сделать. Мы перестаем, так сказать, ставить во главу угла факт того, что ну, Бог, Он начальник и совершитель нашей веры, даже если нас окружают трудные обстоятельства и время, которое нам, ну, не совсем может быть понятно. Ну, для Иеремии это были войны и военные слухи, там всякие кризисы. Ну, и сейчас постоянно под нами такая вот социальная и финансовая почва трясется. Это было время в преддверии плена для израильского народа. Государство должно было быть разрушено за отступничество. И вот Бог приходит к Иеремии, он спрашивает, что ты видишь? И пророк сказал, я вижу жезл миндального дерева. И мы понимаем, откуда этот образ, это образ Ветхого Завета, да, когда жезл расцвел после того, как Господь избрал Аарона. Это в исходе 17 главы. Вот, и этот жезл был положен в ковчег Завета навечно, как память, что Бог исполняет свое слово. И вот жезл миндального дерева – это символ того, что мы видим, что Бог всегда исполняет свое слово. И вот, в принципе, задаваясь этим вопросом, особенно вот в преддверии Рождества, да, вот в Адвент, например, кто вот эти четыре воскресения Адвента фиксирует, там же два из них касательно верности Божьего слова. Там первое воскресенье Адвента, да, когда мы говорим о том, что в Боговоплощении, в рождении Иисуса Христа исполнились ветхозаветные пророчества после там, 400 лет тишины, а 400 лет – это очень большой отрезок времени. И потом в четвертое воскресенье Адвента мы поворачиваемся в будущее, да, смотрим вперед и думаем о том, что так же, как Иисус пришел на эту землю там, 2000 лет назад, точно так же Он явится своими святыми, как положить конец царствию тьмы. И вот смотря в прошлое на верность Божию, смотря в будущее и ожидая новой верности Божией, да, мы смотрим в сегодня, сейчас и пытаемся увидеть этот жезл миндального дерева, что Бог действительно точно так же бодрствует над Словом Своим, чтобы оно скоро исполнилось. И вот это духовное бодрствование, да, вот это духовное зрение, очень важный момент, потому что от него все и зависит. По сути дела, я вот с этого-то и передачу и начал, что мы можем проснуться и быть охваченными какими-то чувствами, ну, не совсем, скажем так, правильными. С нами может произойти что-то, и на нас может накатить какое-то состояние, которое, ну, говоря современным языком, нересурсное. И первое, что нужно сделать, это не просто отвергнуть это все, забыть это все, спрятать это все, там, напугать это все какими-то правильными словами. Нет, это нужно взять и во всем этом увидеть жезл миндального дерева. Увидеть вот это слово живое, которое не просто, скажем так, будет подталкивать нас в спину и приказывать нам делать то, что правильно. Нет. А вот это живое слово, которое привнесет реальность присутствия Христа в наше сегодня, сейчас, со всей ее ограниченностью. Вот. Как-то, наверное, так, друзья. И еще один вопрос, да, вот четвертый вопрос – это «Чего ты хочешь?». Это вопрос, который Иисус задает слепому человеку, да, вот «Что ты хочешь? Скажи мне». И вот здесь очень такой вот вопрос серьезный для каждого из нас, да, вот «Что ты хочешь делать? Чему ты хочешь посвятить свою жизнь, о чем ты мечтаешь, на кого ты хочешь быть похожим, каким вы видите себя в будущем, знаете ли вы свои великие и прекрасные мечты, чем вы восхищаетесь и почему, есть ли кто-нибудь, кто вас вдохновляет или кому вы обязаны своими достижениями, или, например, если вы развиваетесь, то развиваетесь ли вы, или есть ли у вас какие-то желания, мечты в физическом плане, в эмоциональном плане, в интеллектуальном плане, в духовном плане, потому что все-таки человек – это сложное, такое интересное очень существо, если так можно сказать. Да? Вот. У него есть и физическая часть, эмоциональная часть, и интеллектуальная часть, и духовная часть. Ну вот, и очень часто получается так, что именно с верующими людьми, там, гоняясь за пресловутой духовностью, они отказываются от физических проявлений, от эмоциональных проявлений, иногда даже от интеллектуальных проявлений, и то, с чем они остаются, ну, то, что иногда называется духовная жизнь, это не что иное, как, ну, большая иллюзия, когда мы, так сказать, ну, отключаем все и примеряем на себя чужой пиджак, да, вот, так сказать, духовность second hand, потому что эти духовные вещи, открытие, связь, она на самом деле не напрямую происходит с источником жизни, а зациклена на других людях, на других правилах, на других традициях, на каких-то таких вот вещах, которые к Богу нас приближают только лишь через кого-то или через какую-то идеологию. В данном случае, вот чего мы хотим, это очень интересная вещь. Есть такое даже упражнение. Ну, вот, я не знаю, как вы его теперь будете делать, потому что я спойлер дам вам. Но я думаю, каждый из нас может честно для себя это сделать. Вот, запишите все ваши желания, какие у вас есть. Вот прямо не фильтруя их. Что вы хотите, к чему вы стремитесь. И потом, знаете, через какое-то время попробуйте отделить ваши собственные желания от тех желаний, которые навязаны вам социумом, какой бы он ни был, там, церковный это социум, там, я не знаю, московский, там, я не знаю, бишкекский, узбекский, американский, европейский. Тут именно важно понять одну простую вещь. Вообще, действительно, то, чего я хочу, то, к чему я стремлюсь, это действительно та правда, которая рождена в глубине моего там сердца, да, вот в какой-то вот такой детской простоте. Или это, опять-таки, какой-то набор вот таких вот стереотипов, набор чужих фраз. Да, вот пиджак с чужого плеча. Мне очень нравится этот образ, которым вот Андрей Тавров пользуется. Ну и вот последний вопрос. он связан вот с первым вопросом, где ты, да, куда ты идешь. Бытие, 16 глава, 8 стих, это на прояснение вообще, ну, как вот психология это называет, конгруентностью, насколько практика нашей жизни соответствует заявленным ценностям нашей жизни, да, вот это ангел Господень сказал Агаре, служанке, да, Сариной, откуда ты пришла и куда идешь? Это вопрос на конгруентность, потому что мы можем заявлять в нашей жизни все, что угодно, исповедовать, там, говорить об этом, вешать в социальных сетях, доказывать это, но мы всегда должны очень четко понимать, что наши ценности жизненные, они, скажем так, обнаруживаются не в словах, которые мы произносим, а в поступках, которые мы совершаем. Поэтому вот этот вопрос, куда ты идешь, он очень важный вопрос, в котором мы пытаемся понять действительно, что мы делаем сегодня, чтобы наши мечты стали реальностью. Каково направление нашей жизни? Оно к чему-то хорошему или оно к чему-то плохому? Что мы выполняем из того, чего больше всего желаем? Потому что очень много людей, да, вот они говорят, я хочу этого, я хочу этого, я хочу там служить, я хочу творить, я хочу это, я хочу того. Ну и вот здесь мы задаемся вопросом, сколько из того, чего мы, ну, заявляем, мы хотим, мы действительно совершаем в течение месяца, в течение недели, в течение дня. И вот эти 5 вопросов, наверное, это очень хороший такой вот инструмент, чтобы подвести итог к какому-то вот году, да, который у нас сейчас заканчивается, потому что уже скоро Новый год, надо как-то нам сориентироваться, подвести ему итог, посчитать благословения. Ну и вот задаваясь этими вопросами, осознать вообще, как мы в своей духовной жизни сориентированы. А сколько из того, что мы действительно хотим, о чем мы молились, да, о чем мы просили других людей там поститься, вкладываться, мы по-настоящему совершаем? Гордимся ли мы тем, что мы делаем или делали раньше? Сколько обещаний мы дали и сколько из них выполнили? Вспомните что-то из того, что вы действительно хотели сделать, но никогда не делали. И попытайтесь понять, почему. И вот еще такой вопрос, да, делаете ли вы что-нибудь, что делает вас или окружающих людей счастливее? Потому что одна из базовых таких вот верховных потребностей человека не просто в самореализации, а в том, чтобы изменять жизнь других людей к лучшему. И фактически вот как верующие люди – это предельный вектор нашего духовного развития, да, и выхода из вот этого эгоизма потребления. Потому что если мы не совершаем ничего, что делает жизнь других людей лучше, то нам вообще стоит призадуматься, а чем мы вообще занимаемся на самом деле. И тут еще такой вектор нужно ввести в этот вопрос. Понимаете, когда мы делаем лучше другим людям, мы это делаем, потому что мы решаем какие-то свои проблемы, или действительно мы делаем другим людям лучше, потому что мы дошли до такой точки понимания, что делая добро другим, мы уже не решаем свои проблемы. Может быть, запутанно говорю, но это вот как есть на сегодняшний день, это, наверное, еще одна такая тема для эфиров, что не секрет, что часто там люди, которые служат другим, они решают вопросы своей совести, вопросы вины, они там пытаются что-то получить у Бога, заработать себе какой-то статус. Но это вообще искушение христианское, оно мне не чуждо, да, потому что мы хотим, чтобы вроде как быть смиренными, служить Богу, но чтобы это стало обязательно великим, обязательно знаменитым, чтобы об этом говорили люди, чтобы изменять мир к лучшему и т.д. и т.п. Вот это вот противоречие. И чем дальше мы от него уходим, да, вот говоря совсем, может быть, просто, когда мы входим в такой вот режим незаряженности, да, бескорыстности, когда мы просто делаем правильно, потому что это правильно, и нам не важно, сколько от этого бонусов мы получим, потому что мы понимаем само вот такое настроение, которое приводит к бескорыстному действию, важнее, да, для состояния нашей души, чем все остальное. И вот я надеюсь, друзья, что мой сегодняшний такой, может быть, в чем-то скомканный разговор помог вам сориентироваться. И я вот опять прочитаю эту молитву в начале пути, потому что, на мой взгляд, она очень хорошо так характеризует то, о чем мы сегодня пытались с вами рассуждать. «Боже, дай мне способность жить в границах моего тела, ума и духа». Бог, дай мне способность жить в границах моего призвания, окружения и моих способностей. Бог, дай мне способность жить в границах того, кто я есть, и того, кем ты хочешь меня видеть. Боже, научи меня жить, доверяя и будучи объятым твоим присутствием. Боже, научи меня успокаивать свое сознание и внимательно слушать шепот твоего нежного голоса. Бог, научи меня настраиваться на твои слова и сохранять святое таинство каждого момента. Пусть твои пути распространяются в глубинах моего естества, чтобы все, кто я есть, и все, что я сделаю, стало одним стремлением переживать глубину твоей любви. Ну и в заключение напомню эти 5 вопросов. Где ты? Что в руке у тебя? Что ты видишь? Чего ты хочешь? И куда ты идешь? Ну вот, друзья, наш эфир закончился. Вот, благослови вас Господь. Я очень рад, что вот сегодня я уже оказался в эфире. К сожалению, ни Юля, ни Андрей Михайлович не смогли быть со мной сегодня в эфире, но в следующем эфире кто-то из них обязательно будет, и я прям уже с радостью жду, не дождусь, когда они появятся в студии, потому что для меня вот делать эфир с кем-то вот из таких замечательных людей – это большое благословение. Я думаю, это большое благословение и для вас. Ну и всего вам хорошего. Пусть Бог пребудет с вами, и мы с Ним. Благослови вас Господь.